Бернар Миньер. «На краю бездны». Большинству людей не нравится, когда Google просто отвечает на их вопросы. Они хотят, чтобы Google сказал им, что именно они должны сделать в следующий момент. Эрик Шмидт, генеральный директор по безопасности Google. «Нам становится все труднее и труднее гарантировать защиту нашей частной жизни. Он же». Я признаю, что искусственный интеллект является наиболее передовой разработкой и допускаю, что людям есть от чего тревожиться. Илон Маск, соучредитель и генеральный директор по безопасности компаний Tesla и SpaceX. Предупреждение. Все технологии, описанные в этом романе, существуют или находятся в стадии разработки. Описанные здесь приборы уже используются во многих странах, и они так же реальны, как и эта история. Ведь она разворачивается не в будущем, а в наши дни. Пролог. 10 ярдов. Она взглянула на себя в зеркало. Вид у нее был измученный. Поморгала глазами и показала своему отражению язык. Потом плотно сомкнула веки и почувствовала, как сквозь ресницы просачивается маленькая, как жемчужинка, слеза. Приглушенные ритмичные звуки праздника доходили до нее, заполняя собой почти стерильное пространство женской туалетной комнаты. Здесь было так чисто, так спокойно. В мягком рассеянном свете все предметы выстроились точно по ранжиру. Рядом кто-то заговорил с ней, но она не разобрала слов. То ли не обратила особого внимания, то ли заговорили слишком тихо. Но голос настаивал на своем, где-то на самой кромке сознания, как легкий ветерок на лесной опушке, которому не удается пробраться глубже. «Вам плохо?» Она вдруг сдавленно икнула и бросилась в кабинку, хлопнув дверью. Отрыгнуть удалось только жалкую струйку слизи пополам с желчью. Желудок ее уже давно был пуст. Когда она вышла из кабинки, растрепанная, с трудом сипла дыша, незнакомая девушка все еще пристально за ней наблюдала. «Вам плохо? Может быть, позвать врача?» Кэрри Лоу не дала себе труда ответить. Она вышла из туалетной комнаты и пошла по коридору к террасе, по дороге миновав мужскую комнату. Краем глаза, когда кто-то оттуда вышел, увидела забавные парики. Блондинистые, рыжие и даже синие, обрамлявшие могучие шеи. Здоровенные парни, переодетые женщинами, мочились стоя, выстроившись в рядок перед писсуарами. Они смеялись во все горло и обменивались вульгарными предложениями, которые претендовали на остроумие. На ней самой был смокинг, белая рубашка с жабо и черный галстук бабочкой. Праздник переодеваний. Что за идиотская идея? Мужчины в женском платье, а женщина в мужском. Наверное, мужики купили всю эту смешную мишуру в женском универмаге на Туншоа-стрит. А может, наоборот, в шикарных бутиках при Национальном финансовом центре. Кто их знает? Но наверняка где-то в центральном районе, в деловом квартале. Либо на чертовой Уолл-стрит, либо в любом другом гребаном месте города, где бог зовется деньги. Башли, тугрики, капуста. Мани. Дай мани, дай мани. Она появилась на террасе 32-го этажа, когда ливень замолотил по ковру, по скатертям и по большим квадратным зонтикам, под которыми укрылись человек 50 приглашенных, и покрыл рябью поверхность опустевшего бассейна. Частый и теплый дождь лил, как из ведра. Пелена воды закрывала светящиеся фасады ближних небоскребов, лезших на шторм ночного неба, загроможденного облаками. Внизу, в каньонах из стекла и бетона, ревели моторы, сирены и клаксоны. И толпы народа вываливали из офисов, запруживая улицы, несмотря на поздний час и проливной дождь. Уж таков Гонконг, этот сгусток сумасшедшей энергии. Этот город, которым владеет безумие жизни на бегу. Шум, жара, сырость. Все куда-то срочно несутся. Несутся постоянно. Жители Гонконга умеют только бегать. Куда и зачем, она не знала. Но город бежал. А Кэрри Лоу бегать не хотелось. Ей вообще больше ничего не хотелось. Она пыталась с кем-то об этом поговорить. 7 месяцев тому назад в Козуэй Бэй консультировалась со специалистом, доктором Энди Леном. Он заставил ее пройти кучу обследований, МРТ, сканирования и внимательно изучил ее психиатрическое прошлое. В результате решил имплантировать ей специальное устройство, Новейшее, революционное изобретение, протестированное в Европе и в Израиле на пациентах, страдающих тяжелыми депрессиями, которым уже не помогали никакие лекарства. Это называлось глубинной церебральной стимуляцией. Во фронтальную зону мозга, отвечающую за перемены настроения, имплантируются электроды, которые соединяются с тонкими проводами под волосистой поверхностью головы и кожи шеи и подсоединяются к мини-компьютеру и батарее, закрепленным на груди. Электроды считывают активность мозга, а компьютер, если надо, реагирует, посылая электрический импульс. Все происходит за тысячную долю секунды, а может, за сотую. Кэрри в этом плохо разбиралась. Короче, чудо технологии. По мнению самого доктора Лена, никто толком не знал, как это работает. Но главное, оно работало. По меньшей мере у 70% пациентов, которым поставили устройство. Единственное, что она знала, так это то, что у нее между сисек теперь источник искусственного разума, помещенный в самое сердце мини-компьютера. Устройство это было не совсем такое, как то, что тестировали в Иерусалиме, а гораздо более мудреное и совершенное. Это было китайское изделие, разработанное фирмой Min Incorporated. Кэрри проработала у них 3 года. На этом основании, а также потому, что она страдала неподдающейся лечению депрессии, ей и предложили принять участие в программе. Однако ясно было одно. К тем 70% везунчиков она не принадлежала. Кэрри очень быстро поняла, что в ее случае устройство не работает. И на самом деле не работало ни одной минуты, ни одной секунды, хотя поначалу ей и хотелось в это верить. А то, что случилось за последний месяц и было стыдливо названо агрессией, и вовсе вывело ее из строя. Как бы там ни было, а она давно уже потеряла всякую надежду. Мрак снова понемногу стал сгущаться, указывая, куда надо держать путь. Кэрри слышала, что в Иерусалиме, в госпитале Хадаса, один из пациентов опять заболел, потому что в устройстве разрядилась батарея. Может быть, ее батарея вообще не работала? Кто знает. Может, ее надо проверить? Да нет. Все эти люди, что цепляются за жизнь. Даже за жизнь быстро деградирующих идиотов. И все равно цепляются. Вон в округе Монкок 1000 людей живут как крысы в грязных норах. Теснятся всего на нескольких квадратных метрах друг у друга на головах. В чудовищных конурах, в развалюхах без кондиционеров, без удобств, без всякой гигиены. И несмотря ни на что, они тоже не желают расставаться со своими мелкими вонючими жизнями, тоже цепляются за них. Но тогда почему бы ей не наплевать на свою? Почему не махнуть на все рукой и не вести себя, как они? Или как приглашенные вот на этот праздник? Кэрри огляделась вокруг. Здесь все считали себя привилегированными, потому что много зарабатывали и жили в роскоши на правильном берегу залива Виктория. Половина из них были европейцы, половина – китайцы. Смех, нескончаемая ни к чему не обязывающая болтовня, рюмки с вином, бокалы с шампанским. И каждый второй уткнулся в свой телефон. Кто читает или набирает сообщения, кто смотрит фильм на Фейсбуке или Ютубе, кто соединяется с WeChat или Weibo. А некоторые фотографируют вечеринку. Что, в этом и состоит их жизнь? И больше ни в чем? Только в телефонах? На миг ее внимание привлекла блондинка, чей высокий силуэт выступал из общей массы. Тува Йоханссон. Кэрри несколько раз пересекалась с ней в центре, как называли лабораторию исследований и разработок Min Incorporated. У этой двухметровой норвежки были коротко острижены светлые, почти белые волосы, холодные серые глаза и атлетическая фигура. Она работала в отделе искусственного интеллекта. Кэрри задумалась о своей жизни, о том, какими будут ее ближайшие годы. Тридцатник уже совсем близко, потом ей будет 40, и жизнь пойдет без планов, без любви. А чем в сущности были прожиты 28 лет? В сознании не всплыло ни одного образа. Видно, ни один не стоил того, чтобы его вытащили на поверхность, и посвятили ему хоть строчку из тех комментариев, что посыплются в социальных сетях потом. Может, как раз поэтому она и вышла на террасу из-под квадратного зонтика. И сразу же по ней замолотил дождь. Кэрри промокла насквозь за считанные секунды. Вода струями лилась на голову, крупные капли барабанили по телу, как по мокрому ковру на террасе. Она прошла мимо бассейна, где ежиком взъерошилась поверхность воды, и теперь на нее устремились все взгляды. Промокнув до костей, Кэрри, несмотря ни на что, упрямо шла вперед, к бортику террасы, которая словно плыла над улицами. И тут наступила тишина, и все новые и новые пары глаз стали поворачиваться к ней. В них были и удивление, и любопытство, и тревога. Впервые в жизни она стала объектом такого пристального внимания. Наверное, напоследок надо о чем-то подумать. Но в голове не было ни единой мысли. Если уж все-таки надо подвести итог всей жизни одной фразой, она бы сказала вот что. Жизнь ее была похожа на сценарий, написанный бездарным сценаристом под действием пары выкуренных косячков. Когда же Кэрри перешагнула стеклянный бортик террасы, что было легко сделать в брючной паре смокинга, за ее спиной раздались крики, и какой-то мужчина, молодой американец из Питтсбурга, который приехал по делам и мечтал переспать с китаянкой, бросился к ней. Он в любом случае не успел бы добежать, а тут еще поскользнулся на мокром ковре, плюхнулся на колено, его забавный светловолосый парик соскользнул, и все увидели наголо обритую голову. Он вскочил на ноги и красивым прыжком, в университетской команде играл в защите футбольной команды, почти настиг Кэрри в тот момент, когда ее 8-сантиметровый каблук уже был занесен над пустотой. 32 этажа. Она обернулась и увидела чей-то широко раскрытый в крике рот, накрашенный ярко-красной помадой. К ней несся широкоплечий парень, который, наверное, совсем недавно точно с таким же криком бросался под ноги противнику, не давая тому пересечь 10-ярдовую линию. Она сделала еще шаг и тоже вскрикнула. Когда же ощутила под ногами пустоту и почувствовала, что ее туда неудержимо засасывает, когда ветер стал хлестать ее по щекам и рвать на ней одежду, а ярко освещенная земля начала стремительно приближаться, она заорала, что было силы. Кэрри Лоу показалось, что она слышит сверху ответные крики, но ветер свистел у нее в ушах слишком громко. На секунду ее полоснуло холодом. Левое плечо, порвав связки, ударилось о тротуар. Волосы упали на налившееся кровью лицо, а когда о землю стукнулась голова, сердце деформировалось и лопнуло. Переломанные в крошку ребра и порванные легкие взорвались ярко-красной вспышкой эритроцитов, плазмы и лейкоцитов. И тело распласталось, словно это не оно упало на тротуар, а тротуар вошел в него. И через миг на тротуаре виднелась только бесформенная масса, которая вовсе не была Кэрри Лоу. Кэрри Лоу здесь не было. Ее не было нигде. Разве что где-то и существует великая тайна, сильнее ее, сильнее всех нас. Ибо, как написал один аргентинский писатель, Вселенная не устанавливает никакого всеобщего порядка. Для этого нужен человек.